20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Звягинцева. В гостях у нас сегодня профессор МПГУ, доктор исторических наук Александр Пыжиков. Александр Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, Екатерина.
Тема нашей программа звучит так: смерть Сталина, наверное, всю неделю вы это слышите, но в контексте британской черной комедии режиссера Иннаучи, фильм этот запретили к показу в российских кинотеатрах, московский кинотеатр «Пионер» показал, устроил несколько сеансов, но вот со вчерашнего дня стало известно, что и этот кинотеатр тоже приостановил все показы и сказал: обращайтесь в Минкультуры за вопросами.
Как кто, жить-то будем, да?
Да, кто успел, может быть, тот посмотрел, но и даже если открываешь Яндекс или Гугл и пишешь «Смерть Сталина», тебе сначала выдается теперь фильм, сами исторические события. Друзья, вы можете к нам присоединяться, и я уже вижу вопросы ваши. +7 925 88 948 – это номер для ваших смс-сообщений. Звонки мы, наверное, будем уже принимать после новостей, но тем не менее. 7 3 7 3 9 4 8, код города 495, Твиттер «Говорит МСК», Телеграм «Говорит МСК-бот». Вот по этим координатам, пожалуйста, пишите. Начнем мы вообще... 5 марта считается, 1953 года, официальная смерть Сталина.
Ну, конечно.
Но начнем мы вообще с января 1953-го. Почему?
Да, ну, это было бы правильно, конечно. Поскольку вот начало 1953 года, мы сейчас вот об этом периоде будем говорить подробно, да, оно такое своеобразное, я имею в виду в верхах. Значит, обстановка в верхах явно нельзя назвать спокойной уже, потому что 13 января 1953 года в «Правде» появилась, значит, передовица. Это очень серьезно, как мы понимаем.
Газеты?
Да, в газете «Правда», в официальном органе, органе ЦК КПСС теперь уже со съезда 19-го, с 52-го года. Заголовок, кстати, был там о подлых, значит, врачах-вредителях. Врачах-убийцах, которые, значит, решили бороться, передавиться с советским руководством не вооруженными методами, а через медицину, значит, точнее, такой через лечение, а лучше, точнее сказать, не лечение. И вот многие деятели, видные партии Советского Союза, вот, собственно говоря, пали от такой вот изощренной формы убийства, так вот там называлось.
Это называлось «Дело врачей», да?
Да, это называлось вот это вот знаменитое «Дело врачей», и там, значит, было... Перечислены уже фамилии тех, кто вот умер в разное время. Это, конечно, вот Жданов, который умер в августе 1948 года, его родственник Щербаков, это тоже видно по партийным деятелям. И сюда же уже донесли тех, кто до войны еще, значит, скончался, начиная, значит, с писателя советского крупного, это Алексея Максимовича Горького. И там же назывался Куйбышев, это тоже видный деятель Политбюро, сподвижник Сталина, и еще сюда, значит, Минжинского включили, значит, который уже был больной, и он руководил силовыми органами уже там в последние годы, не вставая с постели, там у него на дому совещания проводились. То есть вот...
Тем не менее, врачи виноваты.
Да, вот врачи, значит, теперь вскрыли, как эти врачи, убийцы, значит, да, подлые убийцы, значит, решили открыть такой вот медицинский фронт борьбы с советской властью, если можно так сказать, против партии, выступили вот на таком фронте. Невооруженная борьба, а вот через медицину. Медицина превратилась в фронт борьбы. И вот 13 января 1953 года, это уже зрело, естественно, и осенью 1952 года это все провождалось. Но 13 января 1953 года, это когда об этом уже «Правда» объявила публично. Все, это такой вот некий рубеж, старт, собственно говоря, после которого события должны были развиваться и прийти к своему логическому концу. Что мы понимаем под этим логическим завершением всего этого? Конечно, уже в воздухе пахло новым таким грандиозным процессом через эту медицинскую тематику. И этот процесс, ученые все, в общем-то, в этом едины, где-то намечался на весну 1953 года. Причем лично Сталин, это хорошо известно, был настроен на такое более быстрое, не тянуть с этим. Торопил события, если можно так сказать.
То есть в марте он как раз-таки хотел.
Да, он уже хотел в марте где-нибудь там во второй половине, значит, надо быстрее все готовить, значит, этот весь подготовительный этап и все. То есть этот процесс публичный был, предполагал быть таким вот массовым таким мероприятием, которое широко-широко освещался бы вот средствами массовой информации.
Массовые мероприятия. Это что, ссылки к казни? Что это вы имеете в виду?
Нет, ну, здесь вот, как можно сказать, это действительно было некое новшество, потому что после войны никаких публичных процессов, подобных 1937 году, да, не было. И вот то, я вот в этой студии, когда мы говорили вот о ленинградском деле, то ленинградское дело, это, вне всякого сомнения, крупный процесс, но об этом процессе не было ничего известно.
Ну, официально, да.
Официально. Никто не... Люди куда-то исчезали, да, просто-напросто там. Даже Ежова, которого потом вот в 1953 году, то есть Ежова, которого в 1937 году арестовали, он тоже как бы пропал неизвестно. То есть был и нет, а его брат еще продолжал работать в каком-то там министерстве родной. И его спрашивали, а где же, мол, твой этот такой родственник-то большой? Вот в 1937 году были публичные процессы, когда это в колонном зале Дома Союзов проходили, да, помните, Вышинский, масса зарубежных корреспондентов там, да, все освещают, полный зал народа, вот этот вот, да, который, колонный зал. В ленинградском деле не было ничего, как я сказал, тишина. Это только после смерти Сталина, в реабилитации это все установили. И вот теперь... 13 января 1953 года было четкое абсолютно указание, что теперь будет процесс, который напоминал бы вот тот 1937-1938 год. Вот многие историки считают, что именно вот возобновление такой вот практики готовилось сейчас, на весну 1953 года.
Почему?
Оно очень...
Об этом говорилось уже в печати.
Да, нет, ну в печати говорилось, что это уже, значит, назад дороги не было. Как будто уже понятно, что этот поезд, как я сказал, должен был прийти к самому логическому завершению, к судебному процессу. Гадают очень много историки, уже и зарубежные, и вот нынешние, когда, возможно, стало гадать уже после 1991 года, с перестройки точнее, гадают о том, кто же мог стать жертвами, да, но на кого как бы этот карающий меч, значит, все-таки пал бы, да, вот это вот. Во-первых...
Были какие-то списки?
Нет, здесь идет... Списков никто не знает, это сразу могу сказать. Если кто-то скажет, что он знает, это только одна из версий, не более того. Но было очевидно, что что-то намечается, поскольку есть очень интересный факт. Очень интересный факт, кто у Сталина был в последний, вот перед тем, когда у Сталина случился как инсульт, сейчас нам сказать, мы сейчас будем об этом говорить, да, то накануне он еще вел прием посетителей. И вообще он чувствовал себя довольно-таки неплохо. Даже, можно сказать, в приподнятом настроении. И никаких симптомов каких-то недомоганий или каких-то там признаков болезни у него не было в феврале месяце. Более того, он был полон планов, как это говорили.
Но он в основном на даче уже проводил, да?
Да, так это уже давно, да, это уже давно. И вот, например, посетители его кабинета еще вот этого, да, о которых следует особо сказать, они очень как бы специфичны. В последний день, когда он вел прием, значит, ну вот, кто к нему приходил, потом уже случилось вот это вот все, как инсульт, как нам говорили, да, но вот последние записи приема Сталина, кого? Вот он дважды в последний день перед инсультом, два раза в один день, два раза, то есть два визита было, принимал, значит, председатель комитета партийного контроля ЦК КПСС Шкирятова. Это очень важный признак, поскольку Шкирятов – это неизбежный спутник падения каких-то крупных партийных лидеров. Это такой верный, значит, сталинский...
Вестник апокалипсиса, скажем,
да,
так.
Да, да, да. То есть это абсолютно точно, что что-то должно произойти, если здесь появлялся Шкирятов. Вот он здесь появлялся, и тем более появился два раза в один день. И вместе со Шкирятовым еще в этот последний день был принят секретарь ЦК Суслов, Михаил Андреевич, это вот тот, который потом уже умрет в 82-м году, которого все, значит, люди старшего поколения прекрасно там помнят. Суслов это был любимец Сталина, и поэтому вот некоторые историки говорят, что у него там был такой выбор, то ли там Пономаренко он вместо себя хочет оставить, это такой вот белорусский деятель, очень такой видный, партизанский штаб всесоюзный возглавлял там, партизанское движение, ну, естественно, Беларусь-то оккупирована была. И Михаил Андреевич Суслов тоже, был любимцем Сталина, и, собственно говоря, там были такие знаки, что Сталин его выделяет. Для... Это молодежь, сразу могу сказать, такая вот партийная, которая попала на вот властный Олимп. И Суслов как раз тоже был в этот день.
Так, подождите, он сначала принял Шкирятова.
Два раза Шкирятова, один раз Суслова, и еще он принял Первухина. Но Первухин это все-таки не совсем по таким каким-то партийно-карательным мерам. Он все-таки занимался там тяжелой всей промышленностью, он был заместителем председателя Совета министров. То есть самого Сталина. Первухин – это тоже та молодежь сталинского довоенного призыва, как там Устинов, Булганин, вот, который пользовался благоволением Сталина. Это абсолютно точно известно. Вот эти люди были в последний день перед инсультом Сталином приняты. Это хорошо известно. И вот все исследователи, конечно, обращают внимание вот на Шкирятова, что если этот человек был, значит, это в преддверии каких-то очень серьезных таких вот действий, карательных, я имею в виду уже, да.
Наверху. И есть какие-то предположения?
Да, кто вот вокруг этого выстраивают все предположения, смотрят, конечно, основные фигуры в окружении Сталина, вот расстановку сил этих фигур, каковы их позиции, как они вот действительно к 1953 году, в каком состоянии находились. Ну, там очень интересная такая почва для исследований, поэтому она благодатная. И тут многие зарубежные наши исследователи очень сильно развернулись на этой ниве, вот расстановки в верхах накануне смерти Сталина. Можно определенно сказать, что, конечно, в опале пребывали и ближайшие сталинские друзья, а даже не соратники по жизни. Это Берия. Молотов и Микоян. Берия это молодой, он не мог быть другом. А те могли. Вот Молотов и Микоян это те люди, значит, которые были с Сталиным там на «ты». Даже это такие дружеские отношения всегда были с гражданской, после гражданской войны еще. И вот на самом деле все, это абсолютно общее уже такое доказанное место, что и Молотов, и Микоян потихоньку отстранялись Сталином, и он их перестал принимать. Этот процесс начался с 1949 года, вот с ленинградского дела после этого. То есть он стал их принимать крайне редко. И, например, вот Молотов последний раз был в кабинете Сталина перед инсультом сталинским 1 октября 1952 года. Это вот отмечено там в журнале «Посетителей Сталина». То есть затем вот сколько месяцев не был. И ноябрь, декабрь, январь, февраль. И до 1 октября еще полгода не был там. То есть он очень мало был. Микоян вообще там теряется тоже среди посетителей Сталина. Мы его фамилию не находим. Затем нас что еще здесь интересует?
То есть мы будем делать выводы, что... Точнее, это исследователи делают, что они могли
да,
попасть?
Да, да, да. Нет, эти люди уже были на выходе. Это правда. И вот было такое, значит, знаковое событие 1 декабря 1952 года. Оно как-то проходит как президиум ЦК, заседание там, да, президиум ЦК. Но некоторые считают, что это был такой пленум. Он был очень президиум расширенный, поэтому можно называть его пленумом. Натяжкой не будет. Вот там уже... Сталин много чего сказал, есть некие воспоминания Малышева, там, Шелепина, которые присутствовали на этом заседании. Стенограмма его не найдена, я сразу могу сказать сейчас, это, то есть вот таких полных документов. Ну, кто, да, кто здесь знает, может, найдут, может, нет. Но воспоминания есть, на основе их пытаются реконструировать вот этот день. Да, там уже все много было сказано по поводу Молотова Микояна, что, как бы, ребята, это достаточно, время новое, вы не отвечаете уже своим уровнем. Тем задачам, которые стоят перед страной.
Они там, сами да. там не присутствовали?
Нет, я думаю, они присутствовали, конечно, как же, да. Представляю их, так сказать, да, самочувствие в этом. И с Молотовым Микояном все, в общем-то, ясно на самом деле. Интереснее следующее звено, более серьезное звено в окружении Сталина, это Маленков-Берия.
Вот.
Вот тандем. Тандем, как его называли тогда. Вот это очень интересный, значит, тандем. Чем? На самом деле, ну, мы плохо представляем роль этого тандема до сих пор в руководстве, потому что мы смотрим на него, на Маленкова и на Берия, исключительно глазами Никиты Сергеевича Хрущева. Через его воспоминания, через его там всякие выступления, которые он там, будучи там при власти, делал. А Никита Сергеевич был заинтересован только в одном. Только в одном. Это выгородить себя... Значит, и показать ничтожество других. Никаких других целей у Хрущева не было. И вот он эту вот такую свою цель реализовал на Маленкова и Берии, принизил их. Что Берия — садист-убийца, тоже какой-то там, а потом шпионом он оказался, как мы помним, английским там, да. Вот, значит, и вообще это просто маньяк, о котором говорите, насильник, значит, да, которого нужно по соответствующей статье за изнасилование там сажать там. Это все вот это хрущевские вот эти вот такие вот веяния. Маленков, да тоже, собственно говоря, серость какая-то, в общем-то, что никчемность, да ничтожество, в общем, он. Вот так вот можно подытожить восприятие Маленкова Хрущевым. И мы до сих пор смотрим так. Это все продолжается. На Западе это воспринято тоже. А на самом деле Маленков и Берия – это люди, которые фактически вынесли большой весомый груз вот всех этих тягот Великой Отечественной войны на себе. В плане организаторов промышленности это очень важно, потому что если бы не было организации промышленности для фронта, то никакие генералы бы не сдержали натиск вот той немецкой машины мощной. Этому нужно было противопоставить не соответствующую, а большую мощь промышленную. Только тогда все наши Жуков, Василевский, Рокоссовский, Конев, они могли бы тогда уже реализовывать свои воинские таланты. Если бы не было вот этой вот основы индустриальной, хоть ты там семь пядей во лбу, тебя бы смяли. Все равно все эти немецкие генералы со своими вот этими металлическими армиями немецкими, железными. Так вот, Маленков и Берия – это как раз те люди, на которых пала основная нагрузка по организации вот всей этой промышленной основы победы. Это сейчас известно. И после войны, уже когда вот 45-53 год, вот сталинские годы беру, опять-таки на них лежала основная задача дальнейшего развития военно-промышленного комплекса страны. Они его фактически запустили, заложили. Вот это очень важно. Это заслуги, которые намного больше, чем то, о чем, значит, мы можем говорить применительно Хрущеву. С его кукурузой и сельскохозяйственными там инициативами. Потому что Хрущев по своему уровню развития – это такой сельпо. Поковыряться в земле там где-то, mm-hmm. и вот, то это люди уже научно-промышленного полета. И крупнейшие, конечно, организаторы. Не по посеву кукурузы, где попало, да, чем Хрущев отличался, а действительно создание уже не только индустрии, а уже научных школ на этой основе. Вот откуда атомные бомбы все взялись, и все. Это умение собрать кого надо и реализовать эту задачу. Это Маленков и Берия. И вот это самый сильный был такой кулак, если можно сказать, в сталинском окружении. Почему самый сильный? Почему можем так говорить? Так откуда взялось ленинградское дело, по моему глубокому убеждению?
Это все они?
Они были в контрах со Ждановым, который вот эту ленинградскую группу возглавлял тогда формально. И, собственно говоря, вот это столкновение ленинградской группы, которая возглавлялась любимцем Сталина Ждановым послевоенным, и кланом Берия-Маленков, вот это то, что определяет политические схватки в верхах тогда. И что в итоге получилось? Сталин безоговорочно встал на сторону Берия-Маленкова. В 49-м году. И вот случилось то, вот это тихое, как мы говорили, публично никак не обозначаемое ленинградское дело, когда там 2000 человек было арестовано и даже ввели специально, ведь отменили в 47-м году смертную казнь в СССР, так специально ввели, чтобы их расстрелять. В 50-м, 51-м году. Вот, в начале 51-го их расстреляли специально для этого. То есть полностью весь ленинградский, вот этот вот ленинградская группа, ну, ленинградская, она по названию просто, что они там, они не из Ленинграда сами основная часть. Вот, ну, просто ленинградское такое название устоялось. Вот Берия и Маленков победили, и вот теперь они
теперь
основные.
Теперь новое противостояние получается,
да, они
1953
год. Ну, я бы не сказал, что вот Хрущев это такое было противостояние. Хрущев это не мог им противостоять при жизни Сталина, потому что как бы какие-то созидательные организационные потенции Хрущева без иронии не воспринимались никем. Только он к ним, лично Никита Сергеевич, к своим возможностям хорошо относился, да, что они великие. Никто это не разделял. Поэтому у него роль была, как мы знаем по воспоминаниям на вот заседаниях у Сталина, и вот этих вот вечерних обедах, это роль шута. Потому что все считали, что на большее, значит, он не годится. А вот ГПК танцевать там, да, по-украински, да, вот он может. Вот пусть этим и занимается. То есть, если бы кому-то сказали, что Хрущев это, как, это тот человек, который может повести страну, ну, значит, кроме смеха, это ни у кого бы ничего не вызвало. И он, Хрущев, это прекрасно понимал. Главной силой, для чего я это говорю, было Маленков и Берия. Это был такой крепкий, неразлучный тандем. И между собой со времен Великой Отечественной войны это повелось. И это продолжалось вплоть до смерти Сталина. Какие здесь проблемы историки усматривают с Маленковым и с Берией? Вот мы сейчас о них договорим, а потом уже непосредственно 1 марта и 5 марта поговорим событиям. Позиции Берии, многие отмечают, как-то просели. Не Маленкова, а Берии.
А с чем это связано?
Вот связано это с тем, почему так говорят и утверждают. Здесь есть некие основания. Те, что Сталин начал раскручивать там Менгрельское дело в грузинской партийной организации. Ведь кто такой Берия? Это первый секретарь грузинской партийной организации, Грузии, да? родина Сталина. Ну и понятно, как Сталин к этому относился. Вот потом Сталин его переместил сюда, в Москву, сначала первым замом НКВД под Ежовым, потом уже вместо Ежова. А Берия там оставил своих людей. Естественно, но это ему было позволено сделать, и Берия всегда смотрел на грузинскую парторганизацию как на свой родной дом. Там были все его люди. И вот теперь, в 52-м году, начался, значит, кампания по критике-самокритике, это Сталин инициировал, сюда надо больше партийной принципиальности, на материале грузинской парторганизации. И в итоге там начали лететь все ставленники Берии, все которые друзья. Там находились. Ну, конечно, это все были его друзья, полностью были ориентированы на него. Вот это, конечно, всеми историками, кто это изучал, расценивается как некий такой поворот, зловещий знак для Берии. И, собственно говоря, следующее развитие тут должно, что все подойти должно к Берии, к самому. Не знаем, на самом деле, это факт есть, с ним мы соглашаемся абсолютно, но непонятно, насколько сам Берия испытывал какие-то
переживания,
да, ну, переживания он испытывал, но он не мог, мы не знаем, испытывал ли он такие внешние какие-то намеки со стороны Сталина, вот Молотов, Микоян испытывали. В этом вообще никто не сомневался, и все понимали, что это отработанный материал, Молотов, да, и Микоян. Вот насчет Берии такого не было, что вот и Берия тоже там враг народа, там, значит, и что-то такое, надо посмотреть. То есть в Берии была ситуация...
Посложнее.
Она посложнее, она потише была. Угу. Но тишина у Сталина – это знак такой, знаете, непонятно какой-то, и куда это выльется. Он редко проявлял какие-то эмоции там, да, вот так вот. Человек-то все-таки в себе больше держал. И Берия это понимал, все понимали, поэтому у него положение было какое-то шаткое. Берия внутренне должен был волноваться, хотя вот внешние признаки не такие были, как у Молотова, у Маленкова. Тем уже волнуюсь и не волнуюсь, и все ясно. То здесь было непонятно. Но Берия это тревожило, естественно. Тревожило. Маленков был вместе с ним, и вот я думаю, что, конечно, это их вместе тревожило. Они понимали, не понимали, к чему это идет и куда поведет это дело врачей. Вот это самое важное, с чего мы начали вот сегодня час. Вот в таком состоянии они все встретили 13 января 1953 года, когда эта передовица о подлых врачах-убийцах там, да, где вот в «Правде», да, вышла передовица. Ее очень долго там редактировали тщательно, 11 раз переписывали там, что-то говорят там, да, каждое слово там шлифовали там, то есть это значит...
Потом на сверху отправляли.
Было. Да, ну то есть для Сталина это было важно, значит, уже это говорит о себе. Это не проходная передовица. Сделали и забыли, там, завтра следующее, там, да, вот, и Маленков, и Берия это понимали, они понимали, на самом деле, Берия был в курсе дела врачей, поскольку Сталин не удовлетворял, как оно идет, поэтому был отстранен там главный следователь Михаил Рюмин, там, такой, да, и Гоглидзе привлекли человека Берия, который эффективный там, Берия был в курсе того, что дело идет, и что Сталин им интересуется, что, естественно, спокойствие ему не прибавляло, как мы понимаем, там, общего такого, да, вот такая вот, собственно говоря, ситуация сложилась вот накануне февраля, конца февраля. Еще раз говорю, вот мы отмечали, что Сталин был полон планов.
Полон планов,
да,
вроде
да,
бы
да,
и со
да,
здоровьем,
да.
Все хорошо, абсолют, хотя наши слушатели
настроение было.
Задаются вопросом, это ведь не первый инсульт Сталина.
Да, да, и вот вообще теперь правильно, что задали этот вопрос, это обязательно нужно сказать, что на самом деле, какое вообще здоровье Сталина-то было? Может, он там вот, инвалид какой-то был, и чего, вот надо об этом сказать.
Вы изучали медицинскую карту.
Да, мы это вот видели в свое время, но на самом деле вот у Сталина вплоть до середины 40-х годов, слушатель правильно это отметил, никаких серьезных каких-то проблем со здоровьем не было. Что у него было? Значит, у него был вот этот вот суставной ревматизм, у него был рука. Вот это вот известное, угу. Да, там вот сухость там такая вот, этот признак, левая эта рука была, но это раннее происхождение, еще это самое дореволюционное там в начале 20 века, и затем в начале 20-х годов, после гражданской войны, когда с троцкизмом вот эта борьба была, да, то у Сталина была неврастия, там нервный срыв какой-то, вот это все, пожалуй, что можно отметить, все остальное было в норме, как у любого обычного человека. Инсульт был, да, в 45-м после войны. После войны, осенью 1945 года, когда война закончилась, он уехал отдыхать, вот, но от инсульта он оправился за эти 3-4 месяца, его поставили там на ноги, но инсульт, в общем-то, не был таким сильным, еще надо сказать, поэтому он оправился, вот, в принципе, для человека его возраста все было как бы сносно, вот так можно сказать, и в таком состоянии физическом он и подошел.
Подошел к 1 марта, к 1 а мы подошли марта, к да. новостям, а уже после новостей мы уже непосредственно поговорим о смерти Сталина. Новости.
20 век. Время научного прорыва и великих идей. которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
Мы продолжаем. От радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Звягинцева. У нас сегодня в гостях Александр Пыжиков, профессор МПГУ, доктор исторических наук. Александр Владимирович, еще раз здравствуйте.
Да, еще раз.
И тема сегодняшней нашей программы звучит просто «Смерть Сталина». В первой части программы мы поговорили о знаменитом деле врачей. И наш слушатель пишет, 36-й пишет: «Сталин в конце 1952 года на пленуме сказал: „Я уже стар, бумаг не читаю“. Так чем же он был болен в это время?» — задается вопросом наш слушатель.
Да,
мы изучили, в принципе, его медицинскую карточку в той части программы, и ничего серьезного, помимо первого инсульта в 45-м году.
Ну, там еще, говорят, был какой-то такой микро, еще потом был инсульт, но это уже, конечно, не той силы. Но Сталин для своих, вот сколько там, 72 года там было ему, там, да, вот, выглядел нормально. Вот все врачи так считали. Причем я обращаю вот еще на что внимание, это обязательно нужно штрих сказать, что все врачи, которые лечили Сталина до этого не один год там, да, и консультировали там, да, вот, они все были убраны вот в связи с этим делом врачей.
Их убрали.
Там очень много, причем это не зря там кто-то думает, что выбирали исключительно врачей еврейской национальности. Нет, там всех.
Как раз вопрос на эту тему.
Да, нет, любых национальностей, посмотрите, и там и евреи не преобладают, абсолютно точно, да.
То есть разных никому не доверяли?
Просто убрали, да, всех врачей.
А кого же на их место?
Вот набрали там новых врачей, ну, естественно, оно же не может быть вакантным, значит, такая позиция. Вот, причем очень интересно, что был убран еще там многолетний такой начальник лечебно-санитарного управления Кремля, Егоров такой, его тоже, значит, убрали, и вот осенью 1962 года...
Их просто отстранили или как-то по-другому убирали врачей?
Кого как там,
а
да,
Егорова?
Кого как. Егорова я не знаю просто как, но его заменили, все-таки его, наверное, не арестовывали, потому что на его место встал, на самом деле, человек, который в МГБ, в Министерстве государственной безопасности, заведовал тоже вот лечебно-санитарной частью, скажем так, теперь он, значит, в Кремль переехал, вот это фамилия человека Куперин был, Куперин, и он считался человеком Берии. Вот это вот очень важно. Я все к Берии не случайно это подвожу. В общем, вот с таким раскладом все подошло к 1 января. Вот он принял.
Марта.
Ой, к 1 марта, да, извините, это оговорился. К 1 марта, вот, значит, последний раз он принял тех Шкирятова, там, Суслова, да, вот эти зловещие такие знаки, о чем мы уже говорили. И 1 марта, значит, Сталин... Вот все, вот дальше как бы известная история, да, она уже тысячи раз повторялась по телевидению, что вот охранник забеспокоился, что он не выходит.
К вечеру.
Да, там как-то вообще не подает признаков жизни, как вы говорили,
просто
тишина.
Просто говорили, что боялись войти, побеспокоить.
Может, он что-то делает, в общем, непонятно. Потом что-то долго все это происходит там, да. И вот все-таки один из охранников решил, значит, поинтересоваться, что же там на самом деле. Вот, и вот дальше все прекрасно уже миллионы людей знают, что увидели вот его лежащим там на полу. Вот, ну, естественно, значит, была поднята тревога, тут же позвонили всем.
В подробностях еще было описано, что он в пижамных штанах обмочился.
Это все вот было описано, да. Это даже вот не стоит повторять, это он в интернете любой нажмет и увидит там. Конечно, но это такая внешняя сторона события, да, вот обычно.
А самое интересное, что все за
самое интересное, значит, все-таки другое, да. Когда, ну, все всполошились, все примчались там, ну, вот, когда члены президиума, бюро президиума, это узкий такой там был орган, специально сделан, 19-м съездом, значит, партии было это оформлено, ну, приехали все те же люди, вот, о которых мы уже вспоминали, это и Маленков, и Берия, и Хрущев, там, Булганин, там, и Молотов, значит, там прибежал, все это, держались-то они...
И
вот,
Молотов был, ими, конечно.
Да нет, все прибежали, да, как же их, Хрущев был, а держались они, собственно говоря, вот, в соответствии того, как мы говорили, тем раскладом, о чем мы в первой части программы говорили, то есть Берия с Маленковым там рядом, Хрущев, значит, с Булганиным. Хотя у них не было большой такой дружбы, у Хрущева-Булганина, как у Берии с Маленковым. Но поскольку они работали же в Московском горкоме партии еще до войны, этот Булганин Моссовет, а Хрущев там первый секретарь. Угу. То есть у них, конечно, были связи тесные. Вот. Вот уже это как бы наметилось. Значит, врачи, естественно, все было вызвано, все, что нужно. И, значит, здесь начинаются вот те первые странности, которые вот исследователи обратили внимание, да, из-за чего вот и стала вот эта вот почва, что вот убили там Сталина.
Отравили.
Ну, отравили, то есть, да, конечно.
Спрашивает наш слушатель, действительно.
Когда мы говорим убили, то мы имеем в виду отравление, а не то, что тут топором на него кинулся. Этого, конечно, произойти не могло. А вот, что да, отравили, вот это вот отравление привело, вот, собственно говоря, к смерти, убийство, короче. И какие странности было? Ну, во-первых, естественно, всех членов президиума сразу интересовало, значит, ну что, что случилось, да? Это, как бы, естественно, закономерный вопрос. Так вот, ответ был такой, что инсульт у Иосифа Виссарионовича. Это нарушение мозгового кровообращения, если так по-медицински говорить. Вот это инсульт. Соответственно, вот, ну, все признаки инсульта, у человека, который инсульт, он падает. Он не может ходить, это абсолютно
отнимается
такой признак.
Отнимается,
ну, конечно, это все уже. И потом этот шок возникает вот после инсультной первой. Понятно, человек будет валяться без посторонней помощи, он не может ничего делать. Это любой врач, невролог скажет. Вот, и сказали, что, значит, у него инсульт. Значит, поэтому давайте вот смотреть на это. Но обследование провели не только, значит, что вот инсульт головного мозга, а всех частей тела, которые могут вот иметь для смерти такое вот важное значение там, да. И что, в чем странности начинают? Что сделали акцент на инсульт, не обращая внимания на то, что в желудке и в печени происходит. А там происходили очень серьезные с медицинской точки зрения изменения, которые врачи заметили. Они не могли не заметить, там же профессионалы пришли, а не просто какие-то, значит, санитарка из какой-нибудь там больницы, правильно? Вот они это, все это заметили. И, собственно говоря, увидели, что происходит, да, и они были правы в том, что с желудком из печени какая-то проблема, потому что буквально через там сутки у Сталина вздутие живота пошло. Вот это очень важно. Но при инсульте такого не происходит. Живот здесь ни при чем, это абсолютно точно могу сказать. Вот. И началась рвота. Вот это ни с того, ни с сего, значит. Это все, в общем, такие очень серьезные.
Признаки отравления.
Ну, как бы да. Но даже не это, а другое исследователи очень, как бы, задевает, да, и в сомнение ввергает, что когда налицо вот такие признаки, а люди начинают вместо желудка и всего вот этого, да, что с пищеварением и дальше связано, делать акцент на головной мозг, на инсульт. Но самое главное, что всячески старались отвести внимание от того, что вот у него с желудком вот что-то происходит.
Может
там
быть, дело врачей то самое?
Ну, сейчас мы это все расскажем. То есть в чем главное, вот, что смущает свидетелей? Даже, вот это вот очень важно, это абсолютный факт, это отмечено в истории болезни, не стали заниматься кишечником, его промывать. Что, в общем-то, любой врач, любой районной больницы сделал бы. Но этого делать в той ситуации не сталось, не стали. Сказали, что это не актуально. Инсульт же. Чего время вы зря теряете? Надо, значит, собственно говоря, на другом смотреть. Вот. А тем более, сказал, рвота пошла. То всегда в таких случаях, вот все медицинские факты, просто об этом нужно сказать, всегда это вот это рвотное выделение выделяют, сразу отправляют на соответствующий медицинский анализ. Не отправили в этот раз. Сказали, а зачем? У нас же инсульт. Вы что, значит, отвлекаете, что ли, это сказать, от лечения товарища Сталина? Ну, так, если можно сказать. Вот эти странности, на которые нельзя не обратить внимания. Естественно, все исследователи, кто вот имел доступ к этим всем документам, они обратили это внимание, ну и, конечно, это сразу бросается в глаза.
И много вопросов.
Да, вопросов называют. Это очень много. Это очень много. А дальше это все продолжалось. Это вот 2-3 марта. То есть дальше понесло, что печень начала увеличиваться. Она уже на 3 сантиметра выступала из-под ребер. Потому что наблюдение это очень велось уже по постоянном, как бы, как сейчас говорят, в онлайновом режиме там сейчас. А дальше удивляет другой факт, не совсем медицинский, но в то же время очень важный. Вот это вот проблема медицинская, да, нужны врачи, нужно выяснять, да, и принимать какие-то действия по мере, значит, проведения вот соответствующих медицинских исследований. А здесь главной мерой оказалась другая. Члены президиума решили, что в такой ответственный момент, да, когда вот, значит, вот болезнь обрушилась на Иосифа Виссарионовича, они идут на очень важную и нужную меру. Это дежурство у постели больного. Ну, вот это вот, конечно, как бы не самая неотложная мера, учитывая, значит, состояние Сталина. И они, значит, быстро распределили между собой, кто будет дежурить. И вот, естественно, Берия, Маленков, Первыми по паре дежурить должны, по двое. Не один человек, по двое. Но, естественно, Хрущев с Булганиным, значит, это самое дежурили там. Маленков с Микояном, там Первухин с Сабуровым, там. Они тоже члены президиума были. Это ближайшие
Сталинские. Ну, как раз до 5 марта все успели подежурить.
Да, все успели подежурить. То есть вот это вот очень несколько тоже обращает внимание, поскольку, ну, что это даст с точки зрения лечения или определения, значит, состояния Сталина? Дежурство, значит, членов президиума. Ничего, но они там сидели, такое впечатление, чтобы не оставлять тело Сталина вообще ни минуты без внимания. Вот на что намекают, значит, все исследователи, которые с этим знакомились. И это действительно так.
Чтобы лишних анализов не взяли?
Нет, то есть, что? Если даже врач приходит, а врачи приходили, но они в присутствии кого-то членов президиума приходят. Находились. Члены президиума не могут отойти от тела товарища Сталина, ну, вернее, не от тела, пока от больного там, не могут отойти. Поэтому вы выполняете свои медицинские дела, но в присутствии нас. То есть, фактически, с момента инсульта, когда стало известно, с 1 марта, да, Сталин не оставался ни на одной минуты без, чтобы кто-то не присутствовал членов президиума.
И вот Анна как раз задается этим вопросом. С какой целью тогда установили постоянное дежурство? Для чего?
Ну вот здесь как бы почва для фантазии есть. Это многие, собственно говоря, этим и занимают. А во время этого дежурства, вот что самое главное, продолжалась рвота у Сталина периодически.
Никто ничего не делал.
Да, занимались инсультом. Вот это вот, да. Это очень важно. И причем эта рвота, она то была, то нет. Ну и в конце концов все это дошло, в общем-то, до своего логического завершения. Вот это дошло, потому что потом уже видно, что процесс у него принял необратимый характер для организма. Стало нарушаться дыхание, это первый признак, и падать давление. Это первый признак, значит, уже летального исхода. Но врачи все это знают. Ну, собственно говоря, он и произошел в присутствии, значит, дежуривших членов президиума. И вот 5 марта это все произошло. Дыхание было поверхностное, с длительными паузами, прекратилось вообще. Давление, естественно, тоже это самое упало, и лицо сразу побледнело, потому что, ну, все это понятно, неизбежные такие симптомы такого летального исхода. Тут же, значит, естественно, когда тревога, все члены президиума, кто дежурил, кто нет, значит, прибежали сюда,
паника
собрался.
Была?
Ну, паника не была, все уже знали, такое впечатление, понимали, что он не встанет и снова не будет тем Сталином, значит, да, который устраивает, значит, ночные посиделки там, да, с грузинским вином и все там прочее. Начали готовить, вот что вот очень важно и очень факт такой малоизвестный, начали готовить заключение консилиума врачей. Все-таки медицинское заключение должны готовить не члены президиума, это было бы очень странно там, да, а должны готовить те специалисты, вот, которые были сюда подключены. И вот они, значит, написали это свое заключение о смерти. Ну, это всегда так делается, когда любой гражданин, значит, где-то умрет, заключение о смерти, это всегда пишется. Здесь написали, значит, вот заключение о смерти сразу после того, как она произошла, сразу после смерти Сталина. И в этом заключении врачи, оно небольшое было там по объему, но они вставили предложение одно, вот это очень важно, что причиной смерти стало внезапно возникшее желудочное кровотечение. Это серьезно очень, все врачи это понимают. К инсульту тоже имеет далекое отношение, к головному мозгу, имею в виду. То есть возникшее желудочное кровотечение. Именно оно, написали они, прямо это дословно из вот этого заключения консилиума, именно, значит, вот это желудочное кровотечение и привело, собственно говоря, к летальному исходу. Врачи честно поставили то, чего есть. Да? Так вот, в этом консилиуме, а ведь все же публиковались, в «Правде» уже справка о состоянии товарища Сталина. И вот это заключение консилиума тоже публиковалось в «Правде». Так вот, то предложение, о котором сейчас сказал, оно было вычеркнуто чьей-то рукой. И поэтому в «Правде» его не найти. Там его нет, этого предложения. Но оно было.
Логичный вопрос назревает. Было ли вскрытие?
Вскрытие тоже было. Но вот я просто к тому, что это, так сказать, можно не обратить внимания, но на самом деле вычеркнуть из такого документа предложение важно. Никакой врач и министр здравоохранения не стал бы там под пистолетом. Вот это сделали, конечно, те, кто-то из тех, кто дежурил у постели больного. Вот о чем мы говорили. Это члены президиума. Кто из них, неизвестно. После этого было вскрытие, которое прекрасно подтвердило то, чего зафиксировали врачи, и то, чего было вычеркнуто, что в желудке, в кишечнике уже было кровоизлияние, и там огромное скопление темной жидкости. избыточном характере, в избыточном количестве. Что касается инсульта, на что вот напирали, то там, если что-то и было, то это можно характеризовать как микроинсульт, который, ну, не мог бы повлечь за собой таких вот серьезных последствий и вплоть до летального исхода. Не мог там. От микроинсульта все-таки сейчас научились, это чтобы это человек отправлялся, оправлялся. А вот желудок и кишечник у Сталина, вот это то, что было, значит, что произошло.
Слушатель задается вопросом, 692-й, разве не могли отравить незаметно? Лаборатории НКВД славились ядами.
Нет, ну могли, это, да, лаборатории связаны, это лаборатория Майрановского еще была в свое время сейчас в перестройку, и потом много об этом писали там, да. А, что произошло? Было еще что? Странности какие? Что значит, во-первых, был у Сталина такой многолетний секретарь Поскребышев с довоенных пор. Это большой такой соратник, длительный путь со Сталиным вместе, ближайший человек. Mm-hmm. Бумаги приносил, уносил там. И не просто. А еще Сталин поручал ему кое-кому что сказать, кому чего надо там, да. Все это знали, что Поскребышев — это не просто техническая фигура. Вот. А Поскребышева отстранили в конце 52-го года от своей должности. Он лишился, значит, вот должности такого ближайшего человека Сталина. Отстранили его от тела, если можно так сказать. Так вот, Поскребышев, воспоминания есть. Он дочери своей говорил, что Сталин скоро умрет. Вот это еще было до всех вот этих вот событий, до 1 марта 1953 года. Вот, ну, он это говорил, и это, ну, он, значит, имел какие-то основания, но, во всяком случае, это зафиксировано. Он, если точнее сказать, это свидетельство дочери Поскребышева, не его самого. Он мемуаров не писал, эти люди не были как бы настроены на то, чтобы, значит, оставлять какие-то воспоминания. А вот дочь сказала, что отец произнес знаменательную фразу, как она ее запомнила, что дословно: «Дни Сталина сочтены, ему мало жить осталось». В конце 52-го года.
Это когда его отстранили?
Да, после, конечно.
А это Сталин его отстранял?
Ну, я думаю, что Сталин тоже его как бы... Не могли же убрать без воли Сталина-то его. Замени себе секретаря, такого никто же не мог сказать там.
Вот в том-то это дело, было, для чего он это делал? Сначала заменили врачей, заменили секретаря.
Сказать.
Он шел у кого-то на поводу, или это его были решения?
Не знаю, да, нет, непонятно. Поэтому здесь я говорю, что очень загадок много, и таких однозначных ответов, каких хотелось бы получить, их, конечно, нет. Вот... Это вызвало шквал писем разных. Многие писать начали, причем врачи, когда все это случилось, что Сталина, дело врачей, это дыхание, не так лечили. Угу. Тогда же Лидия Тимошук-то на чем стала Жанной Д'Арк советской? Что она открыла заговор, как не лечили, не так лечили там товарища Жданова там, да, или еще кого-то. И здесь эта вся волна пошла. Так что там интересно, что дело врачей, как мы сказали вначале, готовился процесс, да?
Потом и все,
и
нет.
Народ тоже был на это как бы подготовлен. А члены президиума без Сталина быстро все это купировали. Этого Рюмина, который вел дело врачей, вообще расстреляли весной 1953 года, чтобы вообще его не было и ничего как бы не вспоминать о нем. И все вот эти письма врачей, которые начали обсуждать, как лечили Сталина и что лечили не так, очень быстро закончили. И тех врачей, которые писал консилиум, вот этот вот консилиум врачей, заключение Сталина, о котором я сейчас говорил, из которого вычеркнули эти предложения, взяли под защиту, чтобы не бросали тень на честных врачей. И вообще это дело врачей закрываем и больше о нем не вспоминаем, а инициатором был Рюмин, убираем, то есть расстреливаем, все. Вы знаете, это вот было, значит, действия вот такие вот со стороны членов президиума. Вот такая загадочная история.
Дети стали, да, где дети были?
Дети были где надо, потому что и, значит, Светлана, и Василий, значит, Сталин, в один голос, каждый по-своему, проводили такую мысль, что папу отравили. Это абсолютно точно. Там же еще было исчезновение адъютанта одного, Хрусталева. Помните, такой фильм был «Хрусталев в машину» там, да, по этим мотивам. Хрусталев — это непонятно какая-то его роль. Это был такой подручный Берия, вот, его доверенный человек, и потом он исчез во время вот этого, перед, вот 1 марта. И больше его никто не видел до сего дня. Ищут, наверное. Вот, непонятно, что с ним произошло. Ну, наверное, понятно, чего, мы догадываемся. И, собственно говоря, вот такая вот... Никакого процесса врачей не было, естественно. Вот я сейчас только что сказал, все это закончилось. И началось дележ за власть. Дележ за власть начался уже, как правильно, я поддерживаю эту характеристику, говорит, что еще тело Сталина, он еще вот не умер фактически, хотя понимали, уже началось на первом этаже деление этой власти. И оно, естественно, продолжилось сразу после его смерти. И на трибуне Мавзолея есть эти воспоминания, когда это был траурный митинг там, да, и все такое. Значит, есть воспоминания, значит, Молотова, который, значит, это говорил по поводу Берии. На трибуне Мавзолея Берия еще 1 мая, когда уже прошло, говорил: «Да я во всех спас», говорил он. Вот отсюда одним из интересантов, если так можно сказать, смерти Сталина, вот и на Западе это очень популярная версия, считают Берия. Это есть такое, да. Поэтому об этом нужно сказать. Это не значит, что это 100% факт, потому что здесь 100%
доказать
никто
уже
не может, никто это не скажет. Но эта версия, она очень популярна, поскольку Берия тоже демонизирован. Это же убийца, как мы говорили, подонок, насильник, значит, и все вообще в одном флаконе, все вместе. Естественно, он и мог это сделать там, да. Тем более, что вот это Менгрельское дело, которое выводило так на него и все равно как бы могло быть выведено.
Дочь Сталина писала, что, это наша слушательница приводит слова, что врачи крутились все незнакомые, ну, потому что знакомых
не было,
убрали
знакомых,
уже,
правильно,
да,
абсолютно.
А занавески в комнате были новые, то есть, возможно, отравили через занавески.
Ох, ну, может быть, да. это здесь... интересная версия, там, да, это интересная версия.
Потому что логичный вопрос, если отравили, то как? Наверняка там были люди, которые проверяли еду и так далее, проверили...
Ну, конечно, конечно, это все, эти все меры были, но, тем не менее, это случилось. Вот такая загадочная, значит, история. После этого, кстати, тандем Берия-Маленков стал основным, но ненадолго, только на весну. И после этого и он треснул. И вот когда тандем Берия-Маленкова треснул, вот эту трещину и кинулся Никита Сергеевич Хрущев. И
вот
начал
как?
Ее раздирать.
Вы же говорили,
значит,
да?
Там,
да, Никита Сергеевич, он был в роли
шута. Ну, там получилась очень такая история, вот напоследок уже остается, буквально минуты скажу, из-за чего произошло. Действительно, поссорить Берию и Маленкова, казалось, было сложно. Это правда. Они с войны рука об руку шли, и там было полное доверие. Хрущев смог воспользоваться одной какой-то непонятной деталью, я могу сказать. Берия был ответственный за испытание водородной бомбы. Но он до войны, до смерти Сталина этим занимался, после войны и сейчас. Это испытание должно быть назначенным. Там все готово с технологической точки зрения было. И Берию говорили: ну когда? Давай. Он говорит: да готовим, готовим. Ну надо же, чтобы все нормально было, испытание, да, там. Сейчас все сделаем, все это самое. И это испытание он провел. И не сказал никому. Почему, не знаю, сразу, если адресовать этот вопрос. Но самое главное, он не обязан говорить был Хрущеву или кому-то еще там, да, там, Суслову. Он не сказал Маленкову. И уехал в ГДР, куда его послали там разбираться с сложной обстановкой в ГДР. И вот это был звездный шанс Никиты Сергеевича, который впился, повис на Маленкове, ну так, образно говоря, и начал ему вещать: «Ты видишь? Твой лучший друг-то не сказал тебе, что он провел такое испытание, которого вся партия ждала, водородные бомбы, такого оружия там, не сказал тебе. Так вот он тебе еще кое о чем не скажет, я тебя уверяю, если он об этом не сказал». И вот он закинул вот эту вот бациллу недоверия, отчуждение между Маленковым и Берией. И Маленков, в конце концов, сдался на то что решение, что Берию арестовали. Инициатором чего, конечно, был Хрущев ареста. Вот такая история.
Вот такой вопрос еще от Василия Цветкова. А что стало с двойником, вообще даже с двойниками Сталина после смерти настоящего вообще?
Ой, ну вот это я вот правда не знаю. Насчет двойников здесь я слабоват.
Давайте еще один тогда звонок мы успеем принять. Только коротко, друзья, потому что у нас буквально минутка. Короткий вопрос. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте.
А я вот что-то не очень поняла. Если члены политбюро дежурили, то в момент смерти Сталина ведь тоже кто-то дежурил, а причем тогда здесь охранник, который заметил, что
Нет.
Уходил.
Когда Сталин был как бы в здравии и находился у себя там, то, естественно, никто из членов президиума как бы в личных его апартаментах никогда
никого
не сидел.
Не было.
Охрана, конечно, была, она и обнаружила. А когда стало известно, что он в таком состоянии, все прибежали и тут же, учитывая сложность момента, да, учредили дежурство по двое. Вот именно поэтому.
Еще один звонок. Здравствуйте, коротко.
Добрый день. Очень, конечно, смешно. Я помню еще маршалов Варшавского договора отравили в 85-м году. И Чазов травил до прихода к власти Горбачева генсеков. Ходят такие слухи. Это не обвинение, а просто...
Ну слухи-то ходят не только насчет этого.
Маршалов Варшавского договора травили, говорят, в 85-м году на где-то вот в Польше.
Вопрос.
Ну, все, могли отравить.
Это ремарка тоже.
Слухов не только вокруг этого, мы сами понимаем, да? С появлением интернета нет недостатка в чем? В слухах.
Ну да, мы можем найти все, что угодно. Еще коротко, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот Нет ли там вот всегда вот это бюро убийств, комитет 300, вот перед развалом Союза, так сказать, вот всех, ну, так сказать, министров обороны отравили, так сказать, вот Варшавского договора и прочее, так сказать, вот.
Не, не знаю, но слухи были, что Димитрова якобы отравили, а я не думаю, у Димитрова были, в общем-то, здоровье все на нуле.
Друзья, мы будем уже закругляться. Сейчас уже время новостей. У нас был в гостях Александр Пыжиков, профессор МПГУ, доктор исторических наук. И говорили мы о смерти Сталина. Разные истории, разные версии, в том числе конспирологические. Да. Мы все разобрали.
Даже без этого.
А вы делаете уже выводы сами. 16 часов новости.
Спасибо, спасибо.